Глава 21. История из прошлого. Смертин лежал очень тихо. Но одна голова поднялась и заговорила с Икингом, пока тот работал над драконьим капканом быстрее, чем когда-либо в жизни.
«Пока мы ждем», — сказал невинность, — «позволь мне рассказать тебе историю талисмана, который ты носишь на шее. Тогда, возможно, ты сможешь рассказать ее рыбью ногу, если снова его отыщешь».
«Да он не может отыскать его!» — мрачно влез гордость. «Рыбьенок мертв!»
«Дай ему рассказать!» — с тоской перебил терпение.
«Расскажи! Расскажи, невинность! Расскажи еще один последний раз! Я хочу вспомнить!»
И невинность заговорил. Ни одна история еще не звучала при таких странных обстоятельствах. Красивый трехглавый дракон, попавший в ловушку, красные пески — ощущение скрытой угрозы, витающей в воздухе, а главный слушатель, Икинг, погружен в работу. Но на деле история помогла им всем. Слушая ее, Икинг немного успокоился. Чтобы разомкнуть капкан, нужна твердая рука, и теперь руки у него перестали трястись. Уютное ракочащее эхо голоса невинности действовало умиротворяюще, словно целебное зелье. Казалось, невинность рассказывает историю в тиши и покое о чуга в викингской хижине, а не посреди красных песков, где рыщет чудище янтарных рабовладений, где отовсюду веет угрозой и смертью. История талисмана из омаровых клешней.
«Не так уж давно у нас был человек», — начал невинность, — «наш собственный человек. Наша хозяйка была веселая юная девушка, наполовину из душегубов, наполовину из берсерков». «Хотя про бессерков по ней ни за что было не догадаться», — перебил гордость, внезапно проникаясь духом рассказа. «Она была такая добрая и ласковая». «Звали ее Фурия», — продолжал невинность, — «но имя ей совсем не подходило. Никто не назвал бы ее прирожденной душегубкой. Она была дочерью Грюма, душегуба, вождя племени, и такая жизнь сильно утомляла ее. Поэтому она часто сбегала из отцовской деревни верхом на мне, и мы отправлялись сюда исследовать острова. Это было наше тайное убежище. Мы уже были взрослыми ездовыми драконами, когда встретили ее, но мы с ней снова почувствовали себя молодыми. Даже гордость. Фурия не походила на прочих душегубов, которые били своих ездовых драконов и держали их в плену. Она была другой. Мы с ней были словно одно существо. Наши крылья были ее крыльями, наше сердце ее сердцем. Все шло прекрасно, пока она росла... Но в те времена мы еще ничего не знали о том, что у людей есть один изъян. Они могут влюбиться. Фурия полюбила бедного странствующего рыболова, а не наследника вождя, как хотелось бы ее отцу. Грюм хотел выдать ее за сына какого-нибудь вождя, чтобы у него был позолоченный топор, а не за бедного рыбака, пусть даже красивого и доброго. Дальше было хуже. Она вышла за своего рыбака наперекор отцовской воле, и вождь душегубов разгневался. А потом случилось самое ужасное. Однажды лодка ее мужа попала в бурю и пошла на дно. Морю ведь нет дела до людских страданий.
«Что у вас, людей, в мозгах за перекос насчет любви?» — проворчал гордость. «Не знаю, кто вас придумал, но мог бы думать получше».
Моя хозяйка очень-очень горевала. Лучше вообще никогда не любить, чем так проливать слезы, как она. Ее удерживало на этом свете лишь одно — она носила ребенка своего мужа. Она лежала, свернувшись калачиком на подоконнике отцовского дома, положив голову мне на бок, и рассказывала, каким будет это вымечтанное дитя. Он будет высокий и красивый, как ее муж. Он будет поэтом, как она сама. Он будет героем, само собой разумеется. Но не грубым мужланом, как ее отец. Он будет храбр и бесстрашен, и в то же время добр к животным. Ох! Каких только достоинств она не намечтала этому ребенку. Но мечты и реальность редко совпадают, и к великому несчастью, когда ребенок родился, он оказался тем, что вы, люди, называете недомерок.
У вас же на этот счет есть поговорка. Как там?
«С нами сила прочих в море?» Побелевшими губами произнес Икинг, возясь с замками драконьего капкана. «Без слабых на шее племя сильнее?» «У каждого племени она звучит по-своему, но что-то такое есть у всех».
«Верно», — кивнул невинность, — «никогда не пойму людей».
Грюм Душегуб был сам не свой от ярости. Он сказал, что это знак, что ее замужество прогневало судьбу. Он велел дочери положить младенца в садок для омаров и пустить в море, согласно традиции. Мол, богам решать, жить ему или умереть. Скорее всего, умереть, конечно. Очень и очень редко недомерки доживали до зрелых лет. Будь фурия сильнее, она бы не подчинилась отцу, но горе и роды ослабили ее. Она сделала вид, что послушалась, но втайне попросила меня проследить за садком для омаров, когда ее отец уже не сможет разглядеть его с берега своими зоркими глазами. Мне следовало подобрать младенца и отнести его в эти края, на островок, последний приют.
«Я отыщу его, как только наберу силы и окрепну. Ты обещаешь мне, тень?» — спросила моя хозяйка. «Обещай, что сбережешь мое дитя, пока я не отыщу его».
Мы не умели говорить на языке людей, но мы кивнули и низко склонились перед ней. «Клянемся». Нашей ярко-зеленой кровью и сверкающими когтями мы сбережем твое дитя, — прошептали мы по драконье. Более торжественного обещания дракон дать не может. Фурия, невзирая на слабость, улыбнулась и погладила нас по головам.
«Я полностью доверяю тебе», — сказала она.
Позже в тот день она стояла на берегу, у края воды. Бедная Фурия, опираясь на руку отца, она была так слаба, что едва держалась на ногах. Повсюду вокруг выстроились молчаливые торжественные душегубы. Она сняла с шеи талисман, сделанный из простых клешней омара, надела его младенцу на шею, вот как у тебя висит. Этот талисман отец ребенка подарил ей на свадьбу. Он ведь не мог себе позволить ни янтаря, ни золота. Младенец с обожанием посмотрел на мать и застенчиво улыбнулся. Он попытался поднести ручку к рту хрупкими неровными движениями, и потребовалось несколько попыток, прежде чем у него получилось. Тогда он стал задумчиво сосать палец. Она погладила его по щеке и снова поцеловала, глядя на него во все глаза, как в последний раз.
«Помни», —
шепнула она. Мы слушали очень внимательно, ведь то, что матери говорят детям при расставании, ну, это стоит послушать.
«Держись за этот талисман. И помни, как я тебя люблю, и что однажды мы встретимся, хотя судьба нас разлучает. Но это ненадолго, только временно. Я приду и разыщу тебя на славном островке последний приют, и мы навсегда будем вместе».
Она сомкнула кулачок младенца на талисмане. Дрожащими руками она плотно запеленала малыша и положила в садок для омаров. Старательно подоткнула одеяло, чтобы он не замерз, и столкнула садок в воду. Душегубы запалили факелы для пущей торжественности, ведь это было вроде нечто похорон, хотя младенец был еще жив. И, как велит традиция, они выпустили горящие стрелы, которые канули в воду по обе стороны маленького детского суденышка, не причинив младенцу вреда. А садок, мягко покачиваясь на волнах, плыл в открытое море. Ребенок вынул палец изо рта и радостно загукал, протягивая ручки к красивым горящим стрелам, дождем падавшим вокруг. Он не знал, что его как бы хоронят, и выжидательно смотрел вокруг, на красивое синее небо над головой, на яркий интересный мир, ожидавший его, на плавные дуги чаячьего полета высоко наверху, пока нежное-нежное покачивание подушек волн под ним не заставило его глазки медленно закрыться и не убаюкало его. Племя душегубов гордо, печально и торжественно стояло на берегу. Фурия отчаянно рыдала, а маленький садок для омаров уплывал все дальше и дальше в море по мягким волнам. Неверными шагами она двинулась вверх по берегу в деревню душегубов, опираясь на руку гордого, несгибаемого отца. Племя шло следом. Мы все это время сидели рядом, громадным невидимым изваянием, никем не замеченные. Теперь настал наш час. Мы взлетели над головами уходящей толпы, невидимые для ее глаз, хотя некоторые люди подняли головы, когда ветер от наших крыльев взъерошил им волосы на затылках. Фурия посмотрела вверх. Мы видели ее глаза, и она улыбалась сквозь слезы, затем выпрямилась, хотя и с трудом, так она была слаба, вскинула руку в викингском приветствии, крикнув:
«Помни, мы встретимся снова!»
Грюм тоже Удивленно поднял голову, но он-то видел только облака, слышал только ветер и чаек. Мы пролетели над их головами, направляясь к пятнышку, ребенку, далеко-далеко в море, крохотной точке на горизонте. Мы сейчас видим это море.
«Я вижу», — проговорил терпение, оглядываясь в прошлое. «Я помню все, как вчера». «И я», — добавил гордость.
«Оно было гладкое, как зеркало», — продолжал невинность. И ребенок тихо спал в своем садке лодочки, уплывая на восток. Все ближе и ближе подлетали мы на своих бесшумных призрачных крыльях, держась высоко над заливом. Зрение драконов такое же острое, как и слух, а у смерти не оно острее, чем у прочих. Мы были еще далеко, но уже видели, что ни единой капли воды не попало на одеяльце, в которое он был завернут. Он спал, так мирно, доверчиво стиснув кулачки омаровую клешню. День был летний, но даже летом погода в архипелаге переменчива, и когда мы покинули укрытие залива, откуда ни возьмись, коварный ветер архипелага принес южный шторм и густой морской туман, такой плотный, что мы словно ослепли. А за пару взмахов крыла мы потеряли младенца из виду, потеряли из виду все. Даже наше драконье зрение бессильно перед туманом, и мы не слышали спящего младенца.
При этом воспоминания и терпение с гордостью застонали.
«Мы запаниковали. Ребенок же. Младенец. Мы закричали в тревоге, надеясь разбудить его, чтобы хоть плач его услышать, но младенец не просыпался. Мы отчаянно бросались то вправо, то влево, но без толку. Мы не могли отличить запад от востока и север от юга. Сейчас мы метались, настолько потерянные, охваченные паникой и перепуганные, что время от времени ныряли в ледяное море. А когда туман поднялся, младенец исчез».
Повисла жуткая тишина.
2 недели мы искали ребенка, мы обшарили каждый грот, каждую бухточку, все возможные берега, куда ветер мог его вынести. И затем, в один ужасный день, мы обнаружили бело-синее одеяльце, плывущее по волнам в заливе далеко-далеко на востоке. Мы приняли это за знак, что дитя бедной Фурии кануло на дно, как и его отец до него.
«А что стало с матерью?» — спросил Экинг. 3 головы вздохнули с бесконечной печалью.
«Мы вернулись обратно, навестить ее. Мы не хотели туда идти. Стоило ей взглянуть на нас, она бы догадалась об ужасной новости. Однако оказалось, что недуг одолел ее, она умерла. Но, по крайней мере, умерла, уверенная, что ее сын в безопасности, с нами. На последнем приюте это было ее последним утешением».
«Фурия умерла?»
«Горе наше было безмерно. Словно солнце погасло».
«А что случилось с вами потом?» — спросил Экинг.
«Мы не могли вернуться на последний приют. Мы же были так виноваты. Она полностью доверяла нам, а мы нарушили. Нарушили данное обещание. Мы улетели в Душегубские горы, где прошло наше детство, и попытались ее забыть. Мы старались забыть все и снова вести жизнь дикого дракона. 14 лет — долгий срок. Мы начали забывать. И тут услышали зов Алла Ярости и присоединились к драконьему восстанию. Это помогло забыть все начисто. Только увидев талисман из омаровых клешней снова у тебя на шее, мы вспомнили».